Ноги разъезжаются по черной грязи в разные стороны. Иногда приходится почти ползти, цепляясь за лианы, или скакать с камня на камень. Беженцы живут здесь в самых невообразимых местах. В развалинах домов, на кладбище, просто в каналах. Они пытались понять, что делать с горами трупов. Трупный запах стоял повсюду, пропитывая одежду и еду, а люди продолжали и продолжали умирать. Рабочие в маске на желтом бульдозере захватывают ковшом землю и высыпают сверху на трупы. Постепенно исчезают руки, ноги, лица, одежда. Остается только холмик земли.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. В Москве в центре Вознесенского проходит выставка Виктории Ивлевой под названием «Африканские дневники». Это ретроспектива известного фотографа за несколько лет работы в Африке, в 5 странах, во время войн, кризисов, гуманитарных катастроф. Виктория Ивлева – лауреат World Press Photo за съемку в Чернобыльском реакторе, лауреат нескольких значительных европейских профессиональных премий. Мы встретились в выставочных залах центра Вознесенского.
Я проехала фактически через всю страну, видя везде следы недавнего безумия. Сожженные деревни, высыхающие трупы, выживших от ударов мачете людей. Страшные зарубки на детских головах стоят перед глазами до сих пор.
Что за качество вас толкает вот в эти довольно экстремальные обстоятельства? Вот когда я смотрю на эту выставку, у меня такое впечатление, что я... вижу и журналиста-международника, и человека, который сотрудничает с Международным Красным Крестом, и, в общем, человека довольно разнообразных таких гуманитарных интересов.
Во-первых, вы не забывайте, что эту выставку я делала не одна. У меня есть куратор Евгений Яковлевич Березнер, и, видимо, наш взгляд на Африку и происходящее с ней совпал, иначе бы она была совсем другой, потому что шел довольно большой отбор фотографий, это все происходило достаточно долго.
Здесь 150 фотографий, соответственно, архив раз в 5 больше.
Не знаю, сложно сказать, во сколько раз больше архив, это никто никогда не подсчитывает. Вот, но отвечая на ваш, Лена, вопрос, я думаю, что это любопытство и сострадание. И я думаю, что это качества, которые, наверное, должны присутствовать в каждом журналисте, который занимается вот такой, ну, скажем, человековеческой, не знаю, как точнее сказать, журналистикой. Вообще, на первое место ставлю какие-то способности. Потому что если ты не способен снимать, не способен писать, то как бы ты не сострадал. Ты просто будешь не в состоянии потом выразить. Ну, сейчас как-то все про способности забываются. Говорят, какие главные качества для журналиста? Там пронырливым быть или еще каким-то? Да нет, главное все-таки качество – это способность, талант.
Сколько стран века?
6 или 7 здесь.
И какие годы?
С 94 по 2005.
То есть это сколько путешествий?
6. Я бы не назвала это путешествие. Путешествие, мне кажется, это когда ты вальяжно едешь в машине, у тебя такая белая шляпа, ветер поднимает шляпу, колышет ее поля и как-то. А это поездки, наверное, да?
Ну, знаете, когда я сказала слово «путешествие», перед моим внутренним взором как-то возникли все военные трипы 20 века.
Ну, может быть, но вы не забывайте, что я не военный фотограф. Я никогда никуда не хожу с армией. Я никогда не беру даже шутки ради в руки оружие. Мне это неприятно. Я не люблю эту металлическую тяжесть холодную, бездушную в руке, которая несет смерть.
А вы ездили действительно с Международным Красным Крестом?
Я действительно ездила с Международным комитетом Красного Креста в Судан, в провинцию Дарфур. Туда ехал их продовольственный конвой, который в результате накормил 12 тысяч человек той провизией, которую мы привезли.
Что происходило в Судане в этот момент?
Засуха была и голод очень большой в Дарфуре был.
Давайте посмотрим на ваши фотографии. Мне
В общем, видится здесь несколько мотивов или несколько ритмических сюжетов. Вот один из них – это протезы и дальше люди без одной, а то и без двух ног.
Или где без рук.
Или без рук. Где сделана эта карточка, которая, ну, это просто портреты, если можно так сказать, конечно, протезов.
На самом деле это не портрет протезов, а это портрет наш того, что мы с Африкой делали, делаем и, видимо, еще долго будем делать, да, потому что сначала мы вкладываем дурные идеи в пустые головы, потом мы снабжаем эти головы оружием, потом они стреляют, убивают, а потом мы им делаем протезы. И на всем на этом мы, когда я говорю мы, я имею в виду белый мир, да, и на всем этом мы отлично зарабатываем. Мы на этом живем, мы на этом можем каяться, там, на коленях стоять. Но потом все, цикл продолжается снова и снова. Я расскажу поподробнее, почему вдруг эти протезы. Все, что связано с протезами и оторванными руками и ногами, снято в Анголе. Ангола – одна из самых заминированных стран мира. И вот все люди-инвалиды, без руки и без ноги на моих снимках, это люди, которые стали жертвами противопехотных мин. Противопехотные мины в мире запрещены, но как бы не все страны ратифицировали конвенцию. Подписали, по-моему, почти все. А насколько я знаю, основные производители противопехотных мин, в том числе Россия, конвенцию так до сих пор и не ратифицировали. Поскольку у нас теперь все засекречено, то узнать количество продаваемого белого оружия, во всяком случае, из России, я думаю, что почти невозможно. Даже если предположить, что ничего не продается, ни одной противопехотной мины из Европы, из Белого континента в Африку и в Анголу, в частности, сейчас не идет, то там все равно их достаточно заложено, потому что минировали не только регулярные войска, но минировали и партизаны. Но когда минируют регулярные войска, то в них есть карта минных полей, и это можно разминировать, идя по карте. Партизаны просто шпигуют землю, чтобы враг уж точно подорвался. Ну, она называется противопехотная, казалось бы, противопехотная мина. Значит, это, ну, мужчина там весом 70-80 килограмм, все-таки он не пустой идет. Пехота, значит, какая-то амуниция. А на самом деле подорваться на противопехотной мине может маленький ребенок. Там нужно очень маленькое усилие, может, чуть побольше компьютерной мышки клика, чтобы подорваться. Ты не погибнешь, погибнуть от противопехотной мины невозможно, но ты станешь инвалидом, у тебя не будет руки или ноги. Что это такое для страны типа Анголы, которая остается нищей, несмотря на всю найденную там нефть, газ и, по-моему, бриллианты, алмазы. Можно только представить, потому что пенсии нет, работать невозможно, в поле выйти сложно, потому что можно подорваться. Но люди все равно приходится там, не знаю, на каких-то культяпках выходить, что-то там пахать, сеять, жрать. Вот. И там, конечно, работает не только Международный комитет Красного Креста, но это самая большая после ООН гуманитарная организация на свете. Они делают людям бесплатные протезы в своих медицинских центрах. Ну, как-то это все-таки человек вот может нормально более-менее передвигаться.
Виктория, ну, можно сказать, что первая карточка, которая открывается в выставке, это портрет вот этого человека с трубкой.
Я это
даже,
женщина.
Я даже не могла бы понять, мужчина это или это женщина. Вот расскажите о ней.
Это просто были очередные беженцы. Я их увидела в каком-то помещении, может быть, это была какая-то полуцерковь или что-то вот такого рода в Уганде. Просто это была настолько удивительная библейская такая группа. У меня есть еще такой, ну, на этом портрете в основном это женщины и две в такой невероятно щемящей, трогательной позе девочки, обнимку рядом. И на заднем плане там еще сидит три человека. А так у меня есть более обширный групповой портрет. И совершенно такое ощущение библейского какого-то исхода и вот отдых на пути в Египет. Ну, вот это отдых на пути неизвестно куда.
И дальше я бы сказала, что вот есть ряд портретов, которые повторяют эту великолепную красоту. Вы правда любуетесь этими людьми? Например, вот эта молодая Мадонна.
Ой, нет, эта женщина, я просто в нее влюбилась. Я просто считаю, что она настолько хороша собой. И потом вот этот солнечный свет и дождь там сзади. На меня это такое произвело впечатление. Я помню, я написала даже текст про нее. Я даже до сих пор помню, как ее зовут. Ее зовут Карин Ланьера. Она мне так написала корявыми буквами печатными в записной книжке. И я помню, что я подумала, хорошо бы вот так стоять,
и смотреть на нее, и так вот просто смотреть до конца жизни. И вот перед смертью тоже все на нее смотреть, а потом так и умереть, глядя на нее. Настолько она была красивая, необыкновенно, вот с этим малышом за спиной. И такая Даная.
И фотографии мальчишек, которые тоже необыкновенно трогательные, красивые, и для которых, видимо, испытания начались слишком рано.
Ну, я думаю, что в Африке испытания начинаются с момента, как ты неизвестно в каких условиях рожаешь ребенка. Вот мы тут видим три фотографии, судя по тому, о чем вы спрашиваете. Угу. На одной из них направо. Дети, конечно, более младшего возраста. Это руандийские беженцы, стоящие в очереди за едой или водой в лагере беженцев в Заире. Заир – это сейчас Конго, это соседняя страна с Руандой, куда хлынуло во время геноцида огромное количество людей. Вот вторая девочка с таким каким-то, я не знаю, такое спокойствие надмирное в ней, смирение абсолютно евангельское. Вообще очень много каких-то евангельских полусюжетов, полутипов таких в Африке. Это удивительно, потому что, казалось бы, лица совсем другие, не Иисусы Христовые. А все равно вот это ощущение остается. И перед ней стоит девочка в вышитой кофточке. Я так очень удивилась, потому что, конечно, когда видишь вышитую кофточку, думаешь об Украине. Но мне потом сказали, что это какой-то венгерский узор на кофте. Видимо, из гуманитарной помощи что-то. А в середине просто это любимый мой мальчик, угандеец Адонго Боско, с которым мы познакомились в реабилитационном центре. Он находился в течение года в лапах такой преступной банды, я по-другому их назвать не могу, которая называется Lord's Resistance Army, армия сопротивления Господа. Это бандиты, которые сознательно, целенаправленно воровали детей и превращали их, в общем, в зверят, заставляли совершать набеги, убийства. И длилось это в Уганде примерно 20 лет. Сейчас они ушли куда-то в Конго. Не знаю, что сейчас с ними происходит, но, во всяком случае, они по-прежнему существуют. И мы с ним вот познакомились в реабилитационном центре. Худой, босой, голодный, холодный, живот прилип к спине, палочки такие, ноги. Он заикался еще тогда. Он сказал: «Я очень хочу учиться, может быть, вы можете заплатить за мою школу?» И я подумала, что это Лев Николаевич Толстой, называется «Филиппок». И я ему пообещала. Через год я поехала его искать. С великим трудом я его нашла. Определила в школу. В прошлом году он закончил медицинский факультет Российского университета дружбы народов. И сейчас он учится в ординатуре и будет кардиологом, как и хотел. И все задуманное нами в джунглях сбылось.
Поразительная история. А почему дуло автомата как бы фоном таким?
Потому что это его Калашников, он с ним убежал. То есть его первое знакомство с Россией было через автомат Калашникова, который у него был. Из которого, возможно, он кого-то убивал. Он и сам это может не знать, попал он или не попал. Он умудрился с ним убежать из лап этих бандитов. И потом, через несколько дней, там, прошлявшись где-то там в каких-то плавнях и болотах, вышел к людям, и вот его привезли в реабилитационный центр.
Рядом с ним фотография мальчика, который...
Рядом с ним, который на пушке. Пушка тоже российского производства. Это Ангола. Там просто завалено все вот танками, не знаю, боевыми машинами пехоты и прочей всей этой дрянью железной, которые, конечно, давно уже отполированы детскими задами и превратились в детские площадки для игр.
И у меня такое ощущение, вот когда я смотрю на фотографию вот этого истощенного малыша, который...
Ну, тут два младенца.
Два младенца, одному из которых, видимо, протягивается соска, что это как-то рифмуется вот с этой карточкой на дуле орудия. Та же иррациональность в этом есть. Эти дети настолько страдальчески выглядят, что то, что у нас ассоциируется с младенцем, молоком, кормлением, с умилением, здесь вызывает, конечно, душераздирающие эмоции.
Это девочка, я даже помню, как ее зовут. Ее зовут Карла. У меня бутылочка есть, ее подписанная. Я помню, что им занимались испанские врачи, поэтому назвали ее Карлой. Это Руанда. Это геноцид в Руанде. Вот, дети, которых, я не знаю, удалось спасти в одном из лагерей беженцев, приводят в какое-то человеческое состояние. Я не знаю, что стало дальше с этим ребенком. Может быть, он погиб, может быть, он выжил. Может быть, он живет в нормальной семье. Мне ничего не известно. Вот осталась только фотография и имя Карла.
Я бы сказала, что вот этот первый зал – это история подростков. Ну, как бы в основном мы видим здесь мальчиков и девочек, молодых людей, мужчин и женщин. И вот центральная фотография вот по этой стене – это молодая женщина с ребенком.
Да, ну такая тоже, наверное, вариант Мадонны. Она только что родила, ну, может быть, ребенку сутки, потому что черные дети рождаются светлыми, и в течение первых двух там суток-двух темнеют. Поэтому можно понять, что это младенец, только родившийся. Вообще, я должна сказать, что здесь легкость такая есть, кажется, задача, потому что для белого человека черное лицо необыкновенно, а такая кожа лоснящаяся, хорошая для фотографа. И это, конечно, тоже играет роль. Но, с другой стороны, ты можешь очень сильно увлечься этнографией и не снять что-то гораздо более важное и глубокое. Вот я старалась этнографией не увлекаться. Что же касается того, что здесь много подростков, я думаю, что в Африке вообще, наверное, если посмотреть по странам, больше всего живет подростков, потому что младенцы умирают, те, кто не умер. Значит, вот какой-то кусок жизни будет, он не умер. А потом идут взрослые, многие из которых умирают от СПИДа. И потом идут вот старики, которые родились в доспидовую эпоху. Значит, старики живут с внуками, внуки-носители. Но если вы посмотрите на вот ряд фотографий внизу...
А фотографии расположены в два ряда, мы должны сказать.
Да, фотографии расположены в два ряда. Вот нижние так 17 картинок, которые сделаны прямо в стык одна к другой, как пленка, как кино. Там, я думаю, есть и молодые, и старые, и дети, кто угодно. Это бесконечный, безнадежный, безумный, я не знаю, какие еще придумать слова, поход руандийских беженцев в Заире за водой. По-моему, 3 или 4 часа в одну сторону. И так каждый день. Если ты смотришь на эти картинки, сказать, что это снято там в 20 веке, и что вот эти люди живут в 20 веке, потому что это было снято в конце 20 века, или в 15-м, довольно сложно. Но единственное, что указывает на цивилизацию, это канистры для воды пластиковые, которые не так давно в Африке появились, ну, уже там в 80-х годах, 90-х прошлого века. И которые, конечно, людям очень сильно жизнь облегчили, потому что до этого вода носилась в деревянных бадьях на головах, просто меньше воды мог принести. И есть еще одна вещь, которая показывает на нашу цивилизацию, что это все-таки происходит в наше время. Все эти люди до единого одеты в наши обноски. И мы очень гордимся тем, что мы так их одеваем в обноски в наши. Ну, мы же гуманитарные люди, оказываем гуманитарную помощь, но здесь это все доведено до какого-то абсолютного африканского такого абсурда. Вот там есть человек в женском норковом пальто, который стоит с каким-то ведром из-под краски, по-моему, босиком, и идет за водой. И если посмотреть на одежды этих людей, это какое-то безумное разнообразие обносков. Все это абсолютнейший наш позор. Ну где еще в мире? Ни в одной азиатской стране люди так не живут.
Мне вообще вот эта серия, вот эта пленка напоминает чем-то некоторые съемки Себастьяна Сальгадо, который занимается...
Да, это все говорят, это моя большая боль, потому что, конечно, приятно, когда тебя сравнивают с Себастьяном Сальгадо. Я не думаю, чтобы я думала о нем, когда я это снимала. Видимо, просто мы видели какие-то достаточно похожие вещи. С другой стороны, конечно, ну, это очень льстит и ко многому обязывает, самое главное.
Давайте комментировать дальше. Вот эта сцена, это тоже вход. Библейский какой-то абсолютно сюжет.
Это вход в палатку медицинскую организации Médecins Sans Frontières, врачи без границ. Это в Конго. Собственно говоря, люди стоят в очереди, смиренно ждут своей очереди. Просто здесь удивительное женское лицо.
Конечно, тут опять Мадонна с младенцем или
ну,
там,
младенец тут подрос немножко. Ну, просто просто. На самом деле, это, конечно, не просто. Что уловлен такой момент, так падающий свет, потом такое ощущение театральной декорации, потому что вот это вот как занавес такой, палатка сама эта. Ну, вот так увидела. Получилось, что люди не стали бежать и говорить, а зачем вы это снимаете, а где ваши документы, а я не хочу сниматься, ах, уйдите, отбросьте меня, как сейчас. В России сейчас очень сложно снимать. Люди боятся, да, люди отворачиваются. А в этом смысле все африканские страны гораздо свободнее. Никто не боится. Тебя, как фотографа, в смысле, никто не боится. А на родине меня боятся.
Не меня, а как на родине видно. Давно приходилось последний раз-то снимать? С чем эти страхи связаны?
Я думаю, эти страхи связаны с наступлением государства на свободу. Это лакмусовая бумажка такая в любой стране. Если ты приезжаешь в страну и видишь, что люди отворачиваются, ты сразу понимаешь, что эта страна или не свободна, или эта страна настолько погрязла там в каких-то политкорректных и прочих вот таких вещах, как Соединенные Штаты, да, в какое-то безумие такое. Не снимайте нашего ребенка, мы не знаем, как вы будете использовать эту фотографию. Вот такая оборотная сторона медали. А так в любой европейской стране, в общем, ты спокойно снимаешь, я не знаю, в Украине ты спокойно снимаешь, в Грузии ты спокойно снимаешь, а вот в Азербайджане ты спокойно не снимаешь. При всем при том, что это замечательный хлебосольный народ, дружелюбный, очень веселый. На улице спокойно уже так не поснимаешь, как раньше.
Я вообще, когда смотрела вот эту вашу выставку, я, честно говоря, думала про вашу работу на востоке Украины, которую вы сделали в 2014 году, я правильно?
В 2014-2015.
В 2014-2015, да, когда вы проехали, собственно, с востока до запада.
А, да, это было в 2014 году. Я выехала 11 апреля из Украины, а 12-го Гиркин занял Славянск, и началась война. Но здесь есть одна картинка в этом зале, фотография, которая просто напрямую отсылает к Украине. Это вот мальчик, идущий вдоль минного поля со стульчиком. Вот я это видела в Анголе. Со стульчиком он идет, потому что школа у нас такая бедная, что нет стульев, и нужно приходить со своим. А потом вот эти значки, череп и кости были точно такие, надпись просто была на языке, на котором мы с вами говорим. Я увидела в Луганской области. Вот это для меня было, конечно, просто адским таким шоком. То есть мы постарались и тут, и там, потому что, ну, учитывая, что мы производители противопехотных мин, ну, я не могу сказать со стопроцентной гарантией, что это именно русская мина. Российская, ну, в общем, может быть.
А я еще, когда вот смотрела вашу выставку, я постоянно навязчиво думаю о Центральной Африканской Республике, о присутствии российском военном там.
Российские военные присутствуют не только там, просто там сейчас там вооруженный конфликт идет, но я знаю, что Россия продает Уганде оружие, да многим другим странам. И все очень, всем это очень нравится. Знаете, я вам такую вещь скажу. Что вообще-то Россия просто немножко не тем гордится, не тем хвастается. Вот я знаю, что недавнее время, я сейчас не скажу точные цифры, но там, может быть, лет 5-10 назад Россия давала 10 тысяч грантов на образование для людей из стран третьего мира. Вы понимаете, что это такое, да? Это человек получает образование, и дальше он никогда не будет торговать в пивной палатке, как у нас, где кандидат наук может стоять пиво открывать. Да, а это полная перемена участи. Вот вы много об этом знаете? Мы про это не рассказываем. Если любого спросить, продает ли Россия оружие в Африку, любой человек тебе скажет, конечно, продает. А я бы гордилась вот этим, потому что вот человек выучился на кардиолога бесплатно за счет Российской Федерации. И огромное количество других людей на кого-то выучилось. И я встречала таких людей в Африке, страшно благодарных России, потому что они получили здесь образование и поменяли свою жизнь.
Мы вернемся после объявлений.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» — это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Виктория Ивлева «Африканские дневники». Выставка в центре Вознесенского. Я попросила куратора выставки, искусствоведа Евгения Березнера, прокомментировать мое впечатление, что выставка не только трагична, но и очень красива.
Тут огромную роль сыграл музейный свет, который поставил очень известный московский художник по музейному свету Николай Воробьев. И выставка приобрела немножко иное звучание. Тот ужас, те трагедии, которые сочатся из этой выставки, без этого света повергали зрителя просто в некое состояние пребывания вот в той реальности, которая отражена на фотографиях. когда был поставлен этот свет, мера ужаса и трагедийности не уменьшилась. Но это перешло немножко уже в иную ипостась. Зритель стал это воспринимать как некие ночные сны, полные кошмара, когда кошмар, может быть, еще многократно усиливается именно соединением жути, страха, который рождают сами сюжеты, и неким волшебством света, который всегда все одновременно и делает более прекрасным, и в то же время более трагичным.
Одна стена посвящена Судану. И там вот как раз вот это мерцание сновидения, и видно, такой способ показа фотографий позволяет человеку немножко выдохнуть, почувствовать дистанцию между изображением и каким-то вот этим воздушным маревом, который вы создали.
Действительно, Судан, пустыня, белые одежды мусульман, и хочется создать некое ощущение, с одной стороны, отстраненности зрителя от этой вселенной, которую ему представят в этом блоке, а с другой стороны, ощущение того, что чувство некой песчаной бури, которая рождается от взгляда на этот блок, в любую секунду может поглотить и его самого, этого зрителя.
Возвращаемся к разговору с Викторией Ивлевой. В этом зале он устроен немножко по-другому. Здесь фотографии все примерно одного размера. И здесь отчасти повторяются те же сюжеты, что и в первом. Я имею в виду людей без ног, людей на костылях. И здесь они то играют в футбол, то куда-то просто идут. Тут же и портреты, и тут же тема деревьев графическая возникает, которая как-то рифмуется, что ли, с этими человеческими конечностями.
Ну, когда человек начинает состоять из дерева, потому что у него деревянные протезы, да, или пластик. Но дерево вообще относится вот к большой съемке из Судана. Видите, здесь фотографии напечатаны на специальной пленке, и такое ощущение, что как мираж.
Они мерцают.
Это придумал Женя Березнер, куратор мой. Потому что нам хотелось передать вот эту зыбкость белого песка, полупустыни такой. Кроме того, это единственная мусульманская страна, из всех, в которых я была, поэтому очень много людей в белых одеждах. И это тоже вот играет здесь.
Остальные страны протестантские? Католические?
Ну, христианские, скажем так.
Вот девочка в белом платье.
Девочка в белом платье живет в самых больших в Африке трущобах, которые называются Кибера и которые находятся на территории столицы Кении, Найроби. Еще на территории Кении и Найроби находится здание Организации Объединенных Наций, потому что у Организации Объединенных Наций есть штаб-квартира на каждом континенте. Вот африканская штаб-квартира в Найроби, километрах в 3, может быть, в 5 от этих трущоб. Это настоящие трущобы, это не придумки. Люди там живут иногда в домиках, сделанных из картона. Единственное, что всех спасает, конечно, теплый климат. Он же и губит, потому что можно меньше работать и думать о том, где ты будешь ночевать. Это такой трущобный город. Образовался из-за каких-то махинаций там с землей. Людям что-то обещали, потом не дали. Ну, такие обманутые дольщики на африканский манер. Но чтобы вы понимали, как люди там живут, например, если начинается пожар, то люди просто выбегают из домика и смотрят, в какую сторону дует ветер, чтобы успеть из соседних домиков тоже выбраться, а пожарная машина просто не может проехать по улицам, настолько они узкие, а ведром особо много не зальешь. Там целый квартал может выгореть. Там очень много ВИЧ-инфицированных, работают какие-то небольшие, но очень милые организации, которые помогают ВИЧ-инфицированным. Там у людей нет в домах никакого подобия туалетов, даже в грибных ямах, как в наших деревнях. И люди ходят в туалет в целлофановые мешки, которые завязывают и выбрасывают на улицу. Надо вам сказать, что это такой опыт, который я применила потом в городе Славянске. Он меня очень выручил, когда в Славянске не было воды. Так что Африка тоже может чему-то важному и нужному научить.
А вот этот кадр, который как будто из какого-то документального фильма.
Это кадры из документальной жизни, а не из документального фильма. Вот мы говорили с вами о мальчике, который был украден этой безобразной бандитской армией, шуровавшей на севере Уганды. И это же такое массовое было. И в основном они воровали детей из деревень, потому что там нет никакой защиты. И специально для таких детей в маленьких городках, неподалеку от этих деревень, строились просто такие здания, в которые можно было прийти и переночевать. И дети собирали свои манатки, приходили на ночь, там за 10-15 километров ночевали, каждое утро уходили. Вот как за водой каждый день, так и это каждый день. Вот там вот вверху вот дети с мешками на головах, это вот они утром идут обратно. И вот этот вот ребенок наверху тоже, это он идет обратно, переночевав вот в таком домике. Сейчас это все стало получше, потому что уроды перебрались в Конго, и там уже их нет, и нет такого страха. Просто огромное количество людей там еще жило в лагерях для внутренне перемещенных лиц, потому что там была защита, туда бандиты не совались, и какая-то еда. Сейчас я думаю, что это закончилось.
Мы сейчас пойдем в последний зал, и там, наверное, самая страшная часть съемки.
Я думаю, что это все достаточно страшно и достаточно позорно для нас, потому что я абсолютно убеждена, что если бы не приход белого человека как завоевателя несколько веков тому назад, если бы не рабовладение, если бы не избиение, не убийство этих людей, если бы не использование их в своих низких целях, если бы не закатка их в трюмы и не перевозка их на другие континенты, то, наверное, замечательный континент жил бы по-другому. Это у нас такое ощущение, что Африка – такое засушливое место. Не все места в Африке так засушливы. Да? Есть прекрасные страны с прекрасным климатом. Например, Руанда очень похожа на Крым. Уганда – 25-27 градусов. Полно деревьев, все растет, манго размером с голову, авокадо, там все, что хочешь, да? Но это не спасает от нищеты и несчастий. И если сравнить, сколько мы принесли несчастий, то те там зачатки образования, которые колонизаторы, да и после колонизаторов туда привозились, ну, это капли в море, несравнимые вещи.
То есть пресловутое бремя белых оказывается просто ложью?
Ну, я думаю, что это позорно. Просто другое дело, что наша с вами страна в этом задействована меньше, потому что у нас были свои колонии, было кого мучить тут рядом неподалеку. Вот. Но мы нагоняли потом при поздней советской власти, да, экспортируя туда войну, там Ангола, Мозамбик, Эфиопия. Так что тоже отличились. Ну, то есть в общей струе. Но все-таки не будем забывать вот о подготовке специалистов, о чем Россия почему-то очень глупо, я считаю, не любит рассказывать.
Виктория, последний зал и массовые сцены.
Ну, вы видите, что в основном это тут даже так фотографии сделаны, как маленькие надгробия, потому что это похороны, если это можно назвать похоронами, это не похороны, а просто избавление, наверное, от трупов жертв геноцида 1994 года.
Это Руанда?
Это Руанда, но это территориальный Заир, потому что это вот люди из лагерей беженцев, но это руандийцы, а это просто на границе Заира и Руанды находится вот этот лагерь. И там получалось так, что едешь вдоль дороги рано-рано утром, а дороги очень хорошие, колонизаторами еще построены, вполне себе нормальные асфальтовые дороги. И с двух сторон дорога абсолютно чистая. А едешь через несколько часов и видишь, что как-то много мусора принесено из лагеря, какие-то циновки. Потом ты смотришь, и с одной циновки торчит голова, и с другой рука, и с третьей нога. И ты понимаешь, что в каждой циновке завернут мертвый человек, который умер за ночь. И там была большая проблема в том, чтобы все эти тела хоронить, потому что там земля такая твердая, как лава, и ее было не прокопать. Поэтому приходилось бульдозерами сгребать эти тела и пересыпать их землей, складывать такие курганы. В общем, хорошо, что я единственный человек из России, который это видел.
Ну, это вообще, конечно, напоминает съемки истории Холокоста.
Ну, понятно, потому что когда такие массово наваленные трупы, только что они не в полосатых одеждах, а все остальное, ну, конечно, и понимание, что помощь пришла, но она пришла слишком поздно. 4 месяца люди друг друга грабили, убивали. Ну, в основном один народ другой. Но я вот должна вам рассказать такую вещь про эту войну, про пропаганду, которая там велась, про это пресловутое радио «Тысячи холмов», главные редактора которого были, в конце концов, пойманы и осуждены военным судом в Гааге. И вообще, по-моему, практически все руандийские преступники, ответственные за геноцид были пойманы и посажены. Последнего там буквально пару лет назад во Франции как-то изловили. Это такое радостное очень событие для людей, которые пережили этот геноцид, что все-таки в течение их жизни справедливость хоть как-то, но восторжествовала. Да, и что делало это радио? Значит, это радио говорило примерно так. Не забывайте уровень развития там людей вокруг, да, это большая часть не очень грамотных людей, не очень образованных. Они говорили так: что ты делаешь с тараканом, когда ты его видишь? Ты же берешь тапок или там пяткой его убиваешь. Ты посмотри на них, они же не люди, они же тараканы. Что он сделает? Убей таракана, убей таракана, убей таракана, убей таракана. Это, конечно, возымело свое действие, так же, как там, не знаю, пропаганда Дмитрия Киселева или Владимира Соловьева, но было документально доказано, что там, где сигналы радио проходили плохо из-за того, что это холмистая местность, там было меньше убийств этнических. Так что есть надежда, что те в России, кто не смотрит телевизор, все-таки находятся в более сохранном состоянии.
Я попросила о завершающем комментарии куратора выставки Евгения Березнера.
То пространство, в котором проходит эта выставка, это центр Вознесенского, оно оказалось удивительно годным для того, чтобы создать именно такого рода, такого типа выставку. Мы имеем вот этот немой фотокинофильм в трех частях, или, если угодно, некую пьесу, спектакль в трех актах. Везде поставлены определенные акценты, в том числе с помощью разных размеров фотографий. Это как раз то, что вы назвали иконическими изображениями, и они становятся такими только тогда, когда напечатано в большом размере. Виктория – это человек кредо, который она сама это обозначила, сказав и написав, что она всегда на стороне слабого. Это стремление быть на стороне слабого не ограничивается декларацией. Она действительно всю свою жизнь посвятила тому, чтобы быть на стороне слабого. И об этом говорит вся ее творческая биография, все ее фотографические циклы, журналистские статьи. А надо сказать, что она одинаково хорошо владеет и фотообъективом, и пером. Ее всегда захватывал некий водоворот конфликтов и коллизий, которые происходят в реальной жизни, которые могут не касаться непосредственно конкретного человека. Поэтому большинство конкретных людей пытаются этот водоворот миновать. Она никогда не боялась оказываться в этом водовороте. Все, что она сделала и как фотограф, и как пишущий журналист, это попытка доступными ей средствами рассказать о человеческих трагедиях, привлечь к этому внимание людей. А если говорить о Вике как о художнике, она работала и работает в фотожурналистике, но тут надо четко и ясно провести определенную границу. Так вот, Вика не газетный фотограф. Она фотограф развернутых очерков, которые должны находить путь к своему зрителю на страницах иллюстрированных журналов и фотокниг.
Евгений Березнер, Виктория Ивлева. Выставка «Африканские дневники» в центре Вознесенского.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.